Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги», которая представляет служение Вотчмана Ни и Уитнеса Ли. Вотчман Ни и Уитнес Ли трудились для Господа в Китае в начале 20-го столетия. Их жизнь и служение стали наследием всего тела Христова. Мы рады, что можем представить всем верующим это скрытое сокровище – служение 20-го столетия. В нашей программе вы услышите отрывки из сообщения Уитнеса Ли и небольшие комментарии к его словам. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Галатам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Третья глава послания к Галатам представляет нам поразительный контраст между плотью и духом. В пятой главе послания к Галатам этот контраст перерастает даже в войну. Дух сражается против плоти, а плоть против духа. Этот контраст и эта война имеют огромное значение для верующих сегодня, для их повседневного хождения. Апостол Павел написал замечательное послание к Галатам. Эти христиане любили Господа в простоте, но пришли люди, которые отвлекли их от Господа и возбудили в них стремление жить угодной для Господа жизнью своей плотью. Эти люди попытались исполнить внешне Божий закон и внешне соответствовать Божьему закону. Это наша 16-я программа по посланию к Галатам, и сегодня в нашей студии находится Сергей Тюленев. Сергей поможет нам разобраться в этих сложных положениях христианской истины. Сергей, добро пожаловать к нам. Трудно даже сказать, насколько истины эти важны для всех христиан, не так ли?
Да, это действительно очень и очень важные истины. Я очень благодарен этому служению за то, что оно помогает нам увидеть все это в Библии, понять все это. Замечательно, что мы не пытаемся исполнять закон усилиями нашей плоти. Мы просто идем путем веры и наслаждаемся духом.
Да, Сергей, довольно много времени мы уделили второй главе. И если говорить более конкретно, мы несколько программ посвятили 20 стиху из второй главы. В этом стихе говорится: «Уже не я живу, а живет во мне Христос». Теперь, начиная с третьей главы, Павел уже не говорит о Христе и о себе. Он не говорит и о старом «я». Теперь Павел говорит о духе и о плоти. Как можно сопоставить эти две пары?
Очень интересно, что вы заговорили об этом. Во многих посланиях Павла вначале речь идет о Христе и о нашем «я», а затем Павел начинает говорить о духе и о плоти. Что касается Христа и Духа, то надо сказать, что это одно и то же. То же самое можно сказать и о нашем «я», и о нашей плоти. И это одно и то же. Речь здесь идет о нашем старом «я». Что это означает? С точки зрения Откровения Павел говорил здесь о Христе и о нашем «я». Но с точки зрения нашего переживания, переживания жизни, Павел говорит здесь о духе и о плоти. Интересно увидеть, как происходит вот этот переход. Обычно вступительные главы в посланиях Павла представляют собой откровение, а вот вторая часть его послания уже вводит нас в переживания христианской жизни. В этой части Павел называет Христа духом, а наше «я» он называет плотью.
Хорошо, а сейчас давайте послушаем наш первый сегодняшний отрывок из сообщения Уитнеса Ли. В нем речь пойдет о третьей главе послания к Галатам.
We have come to the most crucial message in this whole book. The spirit versus the flesh. The terms.
Мы подошли к самому важному сообщению в этой книге. Дух противопоставляется плоти. Значение терминов «дух» и «плоть» очень широко. Это очень важные термины в Новом Завете. Эти два термина «дух» и «плоть» представляют собой два наиважнейших выражения в Новом Завете. Плоть – это окончательное выражение трехчастного человека. Пожалуйста, не думайте, что выражение «плоть» в такой книге, как «Послание к Галатам», указывает только на ваше падшее тело, тело, видоизменившееся в результате греха и растленное. Нет, оно указывает на все ваше существо – тело, душу и дух. Дух, душу и тело. В пятой главе этого послания говорится о делах плоти. Некоторые из этих дел указывают на то, что под плотью понимается растленное физическое тело. Некоторые из дел плоти указывают на то, что под плотью понимается также падшая душа. А по крайней мере два дела из дел плоти, идолослужение и ворожба, совершенно определенно указывают на то, что под плотью понимается и наш падший дух. Таким образом, термин «плоть» в таких книгах, как «Послание к Галатам» и «Послание к Римлянам», указывает на все падшее существо человека. Это окончательное выражение падшего трехчастного человека. Это и есть плоть. А что такое дух? Дух – это окончательное проявление приготовленного триединого Бога. Другими словами, когда Библия говорит «плоть» и «дух», имеется в виду падший трехчастный человек и приготовленный триединый Бог. Как под плотью подразумевается падший трехчастный человек, так под духом понимается приготовленный триединый Бог. Сегодня во Вселенной Бог есть дух, а человек есть плоть. Сегодня во Вселенной Бог – это приготовленный триединый Бог, а человек – это падший трехчастный человек. Когда мы говорим «плоть», имеем ли мы в виду лишь полное вожделение и падшее тело? Нет. Когда мы говорим «плоть», мы имеем в виду падшего трехчастного человека. Согласно тому же принципу, когда мы видим термин «дух», имеем ли мы в виду третьего в триедином Боге? Нет. Нам всем нужно увидеть, что под плотью понимается все наше падшее существо, а под духом понимается весь Бог.
Сергей, в третьей главе послания Галатам мы неоднократно видим слова «плоть» и «дух». Обычно люди под плотью понимают падшее, полное вожделение, человеческое тело. А под духом люди обычно понимают третьего и, как часто считают, наименее важного в Божественной Троице. Почему этого понимания недостаточно для того, чтобы понять эту замечательную книгу «Послание к Галатам»?
Возможно, нам нужно начать с плоти. Плоть, согласно Библии, это окончательное выражение падшего трехчастного человека. Это указывает на то, что когда мы используем слово «плоть», мы говорим обо всем падшем человеке, а не о трети этого человека, то есть о его растленном теле. Падение человека повлияло на все существо человека, на всего человека. Точно так же, когда мы говорим о духе, к сожалению, многие считают, как вы уже сказали, что это всего лишь треть триединого Бога. Они считают, что Бог – это своего рода такой пирог слоёный, который можно взять и разрезать на части. Конечно, это неправильное представление, и более того, такое понимание Троицы оскорбляет самого Господа. Нельзя представлять себе дух как третью часть этого пирога. Согласно божественному откровению, замечательный Бог-Отец воплощен в Христе Сыне, и этот замечательный Сын становится действительным для нас и достигает нас, как животворящий Дух. Между ними действительно есть различия. Мы знаем, что есть Отец, есть Сын и есть Дух, но в то же время они неразделимы. Дух – это весь триединый Бог со всем его богатством. Если у нас нет надлежащего понимания этих двух терминов, плоть и дух, мы никогда не войдем в это переживание, и Божье домостроительство не сможет быть исполнено. Если мы не видим, что плоть – это все падшее существо человека, мы по-прежнему будем полагаться на свое существо. Возможно, мы не будем полагаться на свое тело, но мы будем полагаться на свою душу. Однако в 5 главе послания к Галатам с 19 по 21 стихи растленным показано все наше существо. В этих стихах используется много слов, указывающих на различные аспекты проявления плоти. Такие слова, как блуд и нечистота, указывают на наше растленное тело. Но далее говорится о зависти и вражде. И это, конечно, уже указывает на нашу падшую душу. Затем в этих же стихах говорится о ворожбе и идолослужении. Что это такое? Это, конечно, уже указывает на наш омертвевший дух, не способный должным образом поклоняться Богу. Таким образом, все наше существо оказалось под влиянием падения. Под плотью подразумевается весь падший трехчастный человек. Если мы не видим этого, мы будем по-прежнему полагаться на наше существо, а не на Христа или Духа. Если мы не видим, что Дух – это весь триединый Бог, наше наслаждение будет очень ограниченным. Мы должны понять, что Божье домостроительство избавляет нас от плоти и вводит нас в Духа, чтобы мы причащались всего триединого Бога. Наслаждаясь Духом, мы получаем Отца. Наслаждаясь Духом, мы получаем Сына. Наслаждаясь Духом, конечно, мы получаем все благословения самого Духа. Если мы не видим значения этих двух слов «плоть» и «дух», мы упускаем из виду огромную часть Божьего откровения и не можем участвовать в осуществлении Божьего замысла. Для этого замысла Он и вложил Себя в нас и стал единым с нами, чтобы мы были Его выражением.
Сергей, я согласен с вами. А сейчас давайте вернемся к сообщению Уитнес Ли, и мы увидим тактику врага, сатаны, которая направлена против нас сегодня.
God's economy is to just empower himself, the very process God, as the all-inclusive life-giving spirit into our being.
Домостроительство Бога состоит в том, что Он хочет раздать Себя самого, приготовленного Бога, как всеобъемлющего животворящего Духа в наше существо, и тем самым создать органический союз, чтобы мы и Бог, Бог и мы были едины и выражали Его совокупно навеки. Это Божье домостроительство. Но появился сатана и воспользовался законом, который был дан Богом, чтобы отвлечь Божьих людей от Божьего домостроительства. Теперь вы понимаете, что такое неправильное использование закона. Оно состоит в том, чтобы пробудить в падшем человеке желание возвысить себя, пытаясь исполнить закон и достичь самоправедности. Так неправильно использовали закон иудействующие, и те, кто был отвлечен от Божьего домостроительства. Поэтому в этом послании, когда встречается слово «закон», ясно, что это закон, который используют неправильно, который использует сатана, чтобы отвлечь Божий народ от Божьего домостроительства. Теперь нам нужно увидеть, что такое вера. Вера – это путь, при помощи которого Божьи избранные люди могут постичь, принять, осознать и разделить то, чем Бог является для своих людей, после того, как Он прошел через все свои процессы. У нас есть вера, и вера должна быть сильной. Поэтому нам необходимо увидеть, что закон связан с плотью, а вера связана с духом. Когда мы возвращаемся к закону и соблюдаем закон, мы являемся плотью. Но если мы идем путем веры, сначала мы слышим, затем восхищаемся, затем призываем, затем принимаем, затем получаем, затем присоединяемся, затем причащаемся и наслаждаемся. Если мы идем этим путем, путем слышания, призывания, наслаждения, принятие, получение, причащение, наслаждение. У нас есть Дух. Обратитесь к своим собственным переживаниям. Когда вы пытаетесь исполнять закон, вы сразу же переживаете плоть, и вы сами становитесь плотью. Сразу же вы ощущаете падшего трехчастного человека. Но когда вы идете путем веры, путем слышания, восхищения, призывания, наслаждения, принятия, получения, причащения, наслаждения, кого вы переживаете? Вы переживаете Духа, как всеобъемлющего Христа. Этот Дух также является приготовленным триединым Богом. Этот путь Духа также развивает, взращивает органический союз. Этот органический союз представляет собой союз между приготовленным триединым Богом и возрожденным человеком. Этот союз должен развиваться. Этот союз должен взращиваться. Этот союз должен развиваться до высшей степени.
Сергей, когда мы говорим о тактике сатаны против Божьих людей, наверное, первое, что приходит нам на ум, это грех. Но в послании к Галатам говорится о том, что сатана использует закон. Каким образом сатана использует закон, и как мы можем избежать этой ловушки?
Сатана использует закон, чтобы отвлечь нас от Божьего домостроительства. Божье домостроительство – это раздаяние Богом самого себя в нас, как приготовленного триединого Бога, который становится нашей жизнью и нашим всем, чтобы мы с ним вошли в органическое единство и тем самым стали его совокупным выражением для исполнения желаний его сердца. Вот это и есть Божье домостроительство. Таким образом, неправильное использование закона отвлекает нас от Божьего домостроительства. Далее. Неправильное использование закона возбуждает в человеке желание исполнить закон и развить свою собственную самоправедность. Это оскорбление для Бога, и он полностью отвергает это. Единственная праведность, которая у нас может быть сегодня, это замечательный Христос, как животворящий Дух в нас. Именно так сатана неправильно использует закон. С другой стороны, мы должны быть христианами, которые идут по пути не дел закона, а по пути веры. Мы должны восхищаться, наслаждаться приготовленным триединым Богом, который является нашей жизнью и нашим всем. Уитнес Ли в этом сообщении показывает нам, что такое вера, и делает веру очень практической для нашего переживания. Эти слова могут помочь любому в христианском хождении. Часто мы слышим о вере и задаем себе вопрос, а что же, вот, собственно, такое эта вера? Если мы сложим все стихи в Библии, в которых говорится о вере, мы увидим самое практическое определение веры. Согласно этому сообщению, вера – это слышание слова Христова. Все начинается со слышания. После слышания идет восхищение тем, что мы услышали. Когда мы начинаем ценить Христа, у нас появляется вера. Вера – это также призывание имени Господа. «Господь, я верю в Тебя». Мы не только призываем, но и принимаем в то же время. Мы причащаемся Христа, мы наслаждаемся Господом. Вера – это нечто очень практическое. Она начинается со слышания и завершается полным наслаждением. Результатом этого является то, что мы входим в органический союз с Господом. Этот союз, эти жизненные отношения с Господом развиваются, увеличиваются, чтобы Бог, в конце концов, исполнил через нас, в нас, свое домостроительство. Надеюсь, что все наши слушатели оценят это определение веры. Когда вы слушаете эту программу, вы принимаете путь и принцип веры. Вы слышите, вы восхищаетесь, затем вы говорите «Благодарю Тебя, Господь», и вы таким образом причащаетесь Господу, вы соединяетесь с Ним в еще большей степени. И в результате мы наслаждаемся Господом. Вот это и есть путь веры.
Да, Сергей, мы начали общение с того, что сказали, что сатана неправильно использует закон и обманывает Божьих людей. Думаю, мы сами часто оказываемся в этой же ситуации и начинаем сражаться за то, чтобы исполнить закон. Но происходит это потому, что мы боимся быть беззаконниками. Но Бог, конечно, разумеется, не хочет, чтобы мы были беззаконниками. Но существует и другой путь. Это путь веры. А теперь давайте вернемся к сообщению Witness Lee.
According to the New Testament, especially Paul's completing epistles, we can see that the triune God, Father, the Son.
Согласно Новому Завету, особенно согласно завершающим посланиям Павла, мы можем увидеть, что Триединый Бог, Отец, Сын и Дух, после своего процесса стал всеобъемлющим животворящим Духом, который вошел в наш Дух, чтобы создать органический союз. Мы живем им в своем Духе. Когда Павел писал первое послание к Коринфянам, в этой книге, в 7 главе, он давал повеление в отношении брака. Он говорит: «У меня нет повеления от Господа, но позвольте мне, согласно моему возрасту, высказать свое мнение». Затем в конце он говорит: «А я думаю, что я также имею Духа Божьего». Это новозаветный путь. Новозаветный путь – это путь органического союза. Новозаветный путь – это путь воплощения. Бог ничего не делает в одиночку. Бог воплотился, чтобы быть единым с Его спасенными людьми. Существует слияние божественности с человечеством. Существует органический союз между приготовленным Богом и возрожденным человеком. Все должно исходить из этого союза. Все должно исходить из этого слияния. В Новом Завете говорится: «Я, Павел, говорю вам. Я, Петр, говорю вам. Я, Иоанн, говорю вам. У меня нет ясной заповеди от Господа, но я считаю, что в том, что я говорю, есть Дух Божий». Это новозаветный путь. Именно так необходимо развивать органический союз между приготовленным триединым Богом и Его возрожденным человеком. Дух – это такой Бог, а плоть – это сумма падшего трехчастного человека. Поэтому не делайте ничего без Бога. Если вы делаете что-либо таким образом, это плоть. Вы должны понять, что сегодня Бог соединен с вами, а вы соединены с Ним. Вы и Он и вы соединены в одно целое. В вашем духе есть такой глубинный органический союз. Это не что-то внешнее. Вы должны ходить согласно этому духу в вашем духе. Это Божье новозаветное домостроительство. Это исполнит Божий вечный замысел. Надеюсь, что это поможет всем нам понять эти два термина – дух и плоть.
Сергей, в последнем отрывке из сообщения Witness Lee мы услышали о новозаветном пути, об органическом союзе. В этом отрывке мы вернулись к 7 главе первого послания Коринфянам. Это очень интересная глава. Павел говорит в ней о браке. И затем в конце этой главы, в стихе 40, Павел говорит: «Согласно моему мнению, а я думаю, что я также имею Духа Божьего». На каком основании мы утверждаем, что эти слова являются иллюстрацией органического союза, и эта иллюстрация больше, чем слова «так говорит Господь»?
В 6 главе 1 послания к Коринфянам, в 17 стихе, говорится, что «тот, кто соединяется с Господом, есть один Дух». Это наш органический союз с Господом. Жить в органическом союзе с Господом, жить с воскресшим Господом, означает идти путем воплощения. Это означает, что мы и Бог, Бог и мы едины. Божье домостроительство состоит в том, что Бог хочет раздать себя в нас как жизнь и как наше все. В результате мы сливаемся с Богом. Божественность и человечество сливаются воедино. Вы привели фразу «так говорит Господь». Чтобы говорить таким образом, совсем на самом деле не обязательно быть единым с Господом. Вспомним, в Ветхом Завете даже ослица Валаама, смогла изречь слово от Господа вот подобным образом. Но при этом ослица осталась ослицей, а Бог остался Богом. Божье домостроительство – это замечательный органический союз между Богом и человеком. Замечательно, что Павел был в полном единстве с Господом. Это принцип воплощения. Это означает, что подчас нам трудно объяснить, где мы, а где Господь. Замечательно, что эти двое, человек и Бог, становятся органически единым целым. Бог хочет делать все в единстве со своими людьми, и это в корне отличается от слов «так говорит Господь», при которых мы остаемся собой, а Бог остается собой. Бог хочет, чтобы мы были слиты в замечательном органическом союзе.
Да, мы коснулись очень важной темы в последнем отрывке. К сожалению, у нас не хватает времени, чтобы рассмотреть эту тему более подробно. Но мы обязательно вернемся к этой теме, потому что это одна из важнейших тем во всем послании к Галатам. Сергей, мне очень понравилось сегодняшнее общение. Спасибо, что вы пришли к нам сегодня.
Спасибо, мне тоже было очень приятно быть на передаче.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или набор книг «Жизнеизучение. Послание к Галатам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Если вы позвоните по этому телефону, вы также можете поговорить с нами и задать свои вопросы. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Сергей Тюленев. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению послания к Галатам. И еще раз, наш телефон в Москве 780-57-94.
Добрая земля – это полный прообраз всеобъемлющего Христа. Как дети Израиля в Ветхом Завете должны были овладеть этой землей, поселиться на ней, обрабатывать ее, наслаждаться ее произведениями и в конечном итоге построить на ней Божий храм, так и мы, новозаветные верующие, должны стремиться овладеть всеобъемлющим Христом, утвердиться и укорениться в нем, трудиться на нем, есть и пить его, и благодаря этому наслаждению созидать Церковь, Дом Божий. Книга Уитнеса Ли «Всеобъемлющий Христос» содержит толкование различных аспектов доброй земли, показанных в 8 главе Второзакония, и описывает соответствующие им драгоценные переживания Христа, которые будят в нас духовный голод и желание обрести Христа в самой полной мере для исполнения Божьего замысла. Закажите книгу «Всеобъемлющий Христос» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.